Радиорубка. Будет жарко.
Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. В этой студии известная журналистка, писатель Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
А по телефону с нами на связи протоиерей отец Всеволод Чаплин. Отец Всеволод, вы нас слышите?
Да-да, сердечно вас приветствую, приветствую Юлию, рад, что вы опять в Москве.
Отлично, отец Всеволод, вы подбираетесь к нам, потому что пробки в Москве
скоро
чуть-чуть...
Подъеду.
Да, мы уже надеюсь, совсем скоро будем скоро видеть буду. Вас в нашей студии, а все слушатели могут смотреть нас в трансляции YouTube на канале «Радио Комсомольская правда». Подключайтесь к нашей трансляции. Вот по какому поводу мы здесь все вот собрались? Отец Всеволод еще соберется вместе с нами. Юлия Латынина выпустила сенсационную книгу «Иисус. Историческое расследование». И в этой работе вот как раз, да, если кто смотрит трансляцию, может и увидеть эту книгу.
А куда показывать?
Да везде, я думаю, везде, где-то тут нас видят. И в этой книге Юлия Латынина говорит, что Христос — это не Сын Божий, а человек и вообще лидер секты. Ну вот то, что я прочитал, это очень-очень
большими...
Нет, ну
слушайте, это, мягко говоря, сильное упрощение. Это все равно, что
но
сказать,
вы
что Ньютон сказал, что яблоки падают на землю.
Но вы сейчас расскажете об этом.
Я думаю, что все-таки теория Ньютона была не об этом.
Ну да, я все-таки не физик, поэтому как могу, такими широкими мазками прошелся. Но вы сейчас подробнее расскажете, а все наши слушатели и зрители могут подключаться к нашему эфиру по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вопрос, ну, такой вводный. А кто для вас Иисус Христос? И считаете ли вы, что нужно делать такие разоблачения, выпускать такие книги? Есть ли на это запрет или его нет? Вот для каждого из вас. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. И последнее, что озвучу. И у нас идет голосование, как в одной из песен Сергей Шнур исполнял. Звоните по номеру 8-495-637-6519, если вы за позицию Юлии Латыниной. И если вы за позицию отца Всеволода Чаплина, звоните по номеру 8-495-637-6518. В конце подведем итоги. Юлия, расскажите, о чем книга? Ведь, как вот читаешь аннотации, ну, так, если пробегаешься наискосок, кажется, что это все-таки антихристианская книга, скажу честно. И там же Христос представлен человеком.
Ну, знаете, я думаю, что если в качестве антихристианских называть книги, в которых Христос представлен человеком, это получится очень слишком широкий спектр литературы. Я для начала, конечно, не планировала никакого неразоблачения, да, мне просто было интересно, как сделан этот идеологический конструкт. А в моей книге, если говорить очень коротко, что на самом деле неправильно, потому что я вот впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, что для того, чтобы описать книгу, надо прочесть ее всю. А к чему я, собственно, и призываю слушателей?
Но для тех, кто еще не читал.
Да, я бы назвала в ней три главные темы, которые не существуют вне зависимости друг от друга. Если можно, поскольку не все слушатели следующие в библистике, я сначала скажу какие-то темы, а потом скажу, в чем, собственно, новизна или не новизна, потому что некоторые вещи, которые я говорю, это вот типа 2×2=4 для западной библистики. А первая тема – это то, что, поскольку хорошо известно, как сейчас известно, древняя иудейская религия до монотеистических реформ не была монотеистической, это была вера в бога Яхве, но это не был монотеизм в том смысле, в котором в него вкладывали последующие поколения. И важно понимать, что то, что потом стало христианством, и то, что в этот момент было просто одной из влиятельнейших иудейских миллионерийских сект, в значительной степени было возвращением к этим домонотеистическим истокам яхвизма, в частности, представление о том, что Бог может воплощаться в человеке. Поэтому я даже, знаете, это как покривилась от ваших слов, что типа я говорю, что Иисус — это человек, потому что важно не то, что Иисус — это человек, а важно, что с самого начала его воспринимали как Господа. В его секте с самого начала...
Но вы как считаете, Иисус был Господом или нет?
Вы знаете, я не нуждаюсь для описания моей гипотезы, да, для описания истории христианства в подобной гипотезе.
Нет, но это очень важно.
Я... Нет.
Это крайне важно, Юля. Был ли Христос Господом или нет?
Я не теолог. Я библеист. Я описываю, как оно сделано. Это так же, как ответить, есть ли на вопрос у человека душа. Вот я знаю, как он мыслит. Мне интересно, как происходят физиологические процессы в мозгу и как происходит... А вопрос на «Есть ли у человека душа и был ли Христос Господом?» выходит за пределы библистики.
У вас книга называется «Иисус. Историческое расследование». И главный вопрос – был ли он Сыном Божьим или же не был? Это, ну, если бы название не было слова «Иисус», а расследование, что такое христианство, секта или нет, я бы понял вас, но стоит там слово «Иисус».
А вернемся все-таки к тому, что я говорю, а не к тому, что вы мне приписываете. Да, пункт первый о том, что, безусловно, иудейская миллионарийская секта, которая считала Иисуса своим Господом, она являлась реально рецидивом к первоначальным формам яхвизма. И в этом смысле, когда Юстин Мученик и другие древние отцы говорили, что вот евреи неправильно веруют в своего Бога, а христиане веруют в него правильно, они имели, их заявления имели под собой серьезные основания. Конечно, не совсем такое, как эти ребята считали. А вторая важная вещь, которую я говорю, что в 63-м году до нашей эры, то есть задолго до Иисуса, почти за век, за 80 лет будем считать, Иудея была завоевана римлянами, и с этого момента мы имеем непрерывную цепь иудейских миллионаристских восстаний против римлян, сектантских, которые все построены на ожидании Мессии из дома Давидова. Более того, у нас сейчас есть тексты этих сектантов. Из них ясно, что это была довольно тоталитарная секта. И поскольку эта секта постоянно говорила о том, что вот сейчас о Мессии из дома Давидова, мы понимаем, что это не просто слова, я пытаюсь доказать, что это не просто слова, не просто литературный образ, что тоталитарные секты обычно существуют под руководством живых и настоящих мессий. И действительно, в текстах этой секты мы наблюдаем абсолютно реальное описание Мессии. Например, в одном из этих текстов даже написано, что у него бородавка на лице и родимое пятно на голове. Согласитесь, что когда вы описываете Мессию с бородавкой на лице, скорее всего, вы описываете совершенно конкретного человека, потому что это такая деталь, которую вы светлым образом не впендюрите. И, соответственно, понятно, что в некоторых текстах этой секты Мессия описывается как живой реальный человек, а в некоторых он описывается, говорится, что с ним произошла какая-то неприятность, но теперь он находится выше ангелов. И это, в общем-то, понятно, потому что если вы занимаетесь тем, что боретесь против римлян и объясняете, что сейчас будет Царство Божие во всем мире, и все шахиды, которые умрут, во-первых...
То есть вы сейчас сравните христиан с шахидами?
А, во-первых, это совершенно...
Ну, это одна из главных идей книги. Как раз она, наверное, самая яркая.
Вы знаете, я просто даже лингвистически могу сказать, что слово «шахид» восходит к общесемитскому корню «шехэдэ». А в значке, когда слово, которое означает изначально «свидетель», употребляется в значении «мученик». То же самое происходило в греческом языке, где слово «мартос» значило одновременно и «свидетель», и «мученик». И если мы читаем кумранские тексты, и если мы читаем разные тексты, написанные на арамейском языке, то именно в первом веке нашей эры это слово «шахет» или «сахдо», сирийское арамейское «сахдо», начинает употребляться в значении не «свидетель», а в значении «мученик». Я просто докончу, это важно. Я не то что сравниваю этих людей с шахидами, я прошу обратить ваше внимание, внимательно слушателей, что они сами себя называли шахидами, что это было их самоназвание, и это самоназвание было заимствовано прямым образом потом мусульманами, скорее всего, из сирийского, арамейского, и это название было переведено на греческий и стало означать «мартос», «свидетель», он же мученик.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Кто для вас Иисус Христос? И считаете ли вы, что нужно делать такие разоблачения? Говорим о книге Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование». С нами по телефону на связи отец Всеволод Чаплин, который уже подъезжает к редакции «Комсомольская правда». Отец Всеволод, вот в завершении скажите, вы согласны с тем, что сейчас сказала Юлия? 20 секунд, мы потом продолжим сразу же после перерыва.
Вы знаете, текст очень интересный, и он интересен как раз идеей о том, что христиане – это была воинствующая группа, в том числе обладавшая оружием. Отчасти это правда в истории.
Отец Всеволод, а вот продолжим как раз после перерыва. Оставайтесь с нами.
Радиорубка.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
нас никто не понимает.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Радиорубка. Будет жарко.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии Юлия Латынина, известная журналистка, писатель. И к нам подъезжает протоиерей отец Всеволод Чаплин. И обсуждаем мы книгу Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование. Кем был Христос? Правда ли он был лидером тоталитарной секты, которая потом стала христианством? Вот об этом мы сегодня спорим, потому что, ну, конечно, вопросов много. Соглашаться с этим, ну, я не знаю. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вопрос для слушателей. Кто для вас Иисус Христос? И считаете ли вы, что нужно делать такие разоблачения? Отец Всеволод. Вы слушали эту часть эфира. Что вы думаете? Какое ваше мнение? Кем был Христос?
Ну, нет ничего нового в самом факте появления книги, в которой о Христе говорится как о человеке, в которой говорится о том, что якобы священное писание христиан – это отчасти заблуждение, отчасти правда, отчасти подделка. Были, вы знаете, очень многие авторы, это и Ренан, и Бультман, и Швейцер, которые пытались как бы переписать священное писание, сделать какую-то его оценку, которая снизила бы накал религиозного чувства в отношении Христа. Иногда это делалось искренне, иногда это делалось, может быть, при подсказке, аккуратной подсказке каких-то политических сил. Мне текст Юлии показался более интересным даже, чем вот эти тексты.
В нем спасибо. Есть, действительно, особенно мол... спасибо нет, за конечно, Ринана, который...
Конечно, конечно, нет. Это было очень интересно читать. Я за вчерашний день заглотнул, ну, наверное, около половины текста разных фрагментов.
Но ничего не вызвало, и ничего вот это... так не покоробил отец Всеволод.
Ну, вы знаете, есть, конечно, фразы, которые бы я в религиозном контексте не произносил. Ну, вот, например, фраза такая «Деяния апостолов врут» и так далее. Ну, чуть-чуть можно более вежливым языком пользоваться.
А слово называется «фейк ньюс».
Как?
Слово называется «фейк ньюс». Не вот благие, вот, вот, а вот. Фейк.
Но вы знаете, что кощунственных вещей там я не встретил в этом тексте, оскорбительных, ну, почти не встретил. Но дело не в этом. Вот эта центральная идея, которая только что была сказана, что христиане это была вооруженная секта, которая захватила практически на несколько дней Иерусалимский храм и вообще была огромной проблемой для тогдашних властей, нерешаемой проблемой для и иудейских властей и достаточно серьезной, с трудом разрешенной проблемой для властей римских, это... то, что можно оспорить с исторической точки зрения, все-таки тот же Флавий вряд ли пропустил бы такое большое событие. Понятно, что у Юлии есть версия о том, что христиане изъяли из творения Флавия упоминание об этой истории.
Отец Селт, я вас перебью.
Это немножко все-таки отдает теории заговора.
Отец Селт, я все-таки перебью вот буквально на одну секунду. Я, конечно, не буду сейчас защищать подлинность этой книги, но я напомню, что кроме Иосифа Флавия у нас есть замечательная книга, которую я буду всячески пиорить, особенно во втором томе, которая называется «Славянский Иосиф», где о том, что... Да, где о том, что Иоанн Креститель и страшный основатель четвертой секты, пророк Цадок, являются одним и тем же лицом, сказано практически прямым текстом.
Ну,
где очень много говорится об Иоанне Крестителе.
Можно вспомнить о Фоменко, о Носовском, как-то вы знаете, не очень они мне интересны. Вот гораздо интереснее ваша мысль о том, что христиане — это воинствующая группа, в том числе обладавшая оружием и имевшая такую, знаете, силовую и воинскую, военную составляющую своей деятельности.
Вам она близка, понятна, и вы ее разделяете.
Знаете, вы поймали очень интересный нерв. Христиане сейчас устали быть тем, чем они не являются. Вот такими квазипацифистами, которыми их обозвали некоторые светские философы.
Отец Селт, ну вы как, а как же Нагорная проповедь?
Встать.
А как же заповеди встать. Блаженства, которые дал
да.
Христос?
Нагорная проповедь – это текст очень, знаете, интолерантный. Это текст, о котором обещаются вечные муки за мысли преступления.
То есть, но они же не обязательны. Вот Нагорная проповедь, я понимаю, она не обязательна для соблюдения, но...
А можно, простите, я разрешу?
Для, да, да. Вот вы поймали очень важный нерв. И вы знаете...
Простите, можно я буквально перебью, потому что про Нагорную проповедь я просто хочу ответить словами одного текста. Это, правда, апокрифический текст. Это псевдоклементины, безумно интересный текст, который, как считается, с XIX века, со времени Фердинанда Кристиана Бауэра, является очень хорошим отражением другого иудейского христианства, во главе которого стоял Иаков, брат Иисуса. Так вот, в этом тексте есть специальный вопрос, который вы задаете, mm-hmm. потому что апостола Петра спрашивают: ну слушай, парень, а вот как же так странно? Вот с одной стороны, твой Иисус говорил: не мир я принес, но меч, а с другой стороны, он говорил: подставьте другую щеку, и с другой стороны, он говорил: прощайте врагам вашим. На это апостол Петр отвечает, что, понимаете, все дело очень простое, что мир мы приносим только тем, кто состоит в нашей общине, в нашей экклесии. А что касается тех, кто не состоит, говорит, я прошу прощения, я цитирую апостола Петра, хотя и апокрифического. А кто не состоит, говорит апостол Петр, те должны быть или зарезаны, или раскаяться. И таким образом никакого противоречия в этих словах нет. Мир для тех, кто с нами, и меч для тех, кто против нас. Или, как сказал Оруэлл, война и есть мир, а мир — это и есть война. Умри, Денис, лучше не скажешь.
Отец Иоанн.
Сказал, если мы доверяем Евангелию, кто не со мной, тот против меня. Но в то же время сказано словом, кто не против вас, тот с вами. Вот вы знаете что, на самом деле... Я считаю, что в разные исторические моменты, в разных контекстах, в разных обстоятельствах Господь иногда говорит людям одно, а иногда другое. Иногда Он говорит
мир,
иногда Он говорит более громко меч. Это зависит
и вот отец Севолод наконец-то добрался до нашей студии. Уже можно повесить трубку, отец Севолод.
Бросаю телефон.
Да, бросайте телефон, и вот мы продолжаем. Я напомню, что в студии известная журналистка, писатель Юлия Латынина. К нам присоединяется уже вживую протоиерей отец Всеволод Чаплин, я, Роман Голованов. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Кто для вас Иисус Христос, и считаете ли вы, что нужно делать такие разоблачения? Вот пока отец Всеволод, чтобы отдышаться...
Слушайте, можно я просто одну коррективу внесу? Потому что слово «разоблачение» не присутствует в названии этой
расследование.
Моей книги.
Хорошо,
более
расследование.
Того, расследование изначально не присутствовало, это... Нет, издательство сейчас согласилось, да, я сейчас считаю, что это нормальное название. На самом деле моя книга называлась «Иисус из дома Давидова». И я буквально, уж тогда вы извините, что я узурпирую, потому что я не договорила mm-hmm. некоторых вещей, потому что это было очень важное название для этой книги, потому что одна из важнейших посылов в этой, в этой книге заключалась как раз в том, что, как ни странно, претензии христиан на то, что Иисус происходил из дома Давидова, или были вообще правдой, то есть он происходил из дома Давидова, или, по крайней мере, он происходил из рода, который уже давно претендовал на происхождение из дома Давидова и руководил этой сектой, потому что, согласитесь...
Но это родословие с этого и начинается, что он сын Давида, и родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына
так,
Авраама.
Так, не читайте, потому что их там два разных.
И вы все-таки спорите с теми ультра атеистически настроенными деятелями, которые говорили, что Христа не было, что он не был из рода Давидова, что исторический контекст абсолютно не позволяет появиться вот такой фигуре и так далее. А почему вы спорите все-таки с самыми радикальными атеистами, отрицательными историчности Христа, но при этом вот не доходите до признания его божественности?
Спасибо, но вопрос насчет радикальных атеистов очень простой и легкий, я на него отвечу. Дело в том, что на самом деле, ну, это не называется радикальный атеизм, это называется солярная теория происхождения Иисуса. Это такое историческое несчастье, которое преследовало, я бы даже не сказала, отечественную библеистику. Дело вот в чем. Солярная теория появилась с временем Просвещения, и над ней смеялись все серьезные люди, включая Вольтера, который объяснял, что, знаете, если про человека рассказывают фантастические вещи, это не значит, что он не существовал. А к несчастью, у солярной теории был один представитель, которого называли Бауэр. И это другой Бауэр, не Фердинанд Кристиан Бауэр. Этот был немецкий профессор, у которого был ученик, которого звали Карл Маркс. И когда победил научный атеизм, то, к сожалению, в наши пенаты вместе с марксизмом занесло солярную теорию в лице господина Бауэра. И которую, собственно, эту солярную теорию рассказывает Берлиоз Иванушке Бездомному на Патриарших о том, что дело не в том, что Иисус был плохой человек, а в том, что он не существовал. Так вот, я должна сказать, что в споре между Иванушкой Бездомным и Берлиозом я занимаю позицию Иванушки Бездомного.
В студии Юлия Латынина, отец Всеволод Чаплин, я Роман Голованов. Подключайтесь к нашему эфиру.
Радиорубка.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии отец Всеволод Чаплин, известная журналистка и писатель Юлия Латынина. Обсуждаем мы книгу «Иисус. Историческое расследование». Но на самом деле тема гораздо шире. Кем был Иисус Христос? Человеком или Сыном Божьим? Лидером секты или же основателем величайшей религии? 8-800-200-97-02.
А простите, а разве это противоречит
одному другому? Сейчас мы обсудим.
А вы знаете, давайте зададим другой вопрос. Кем был Иисус Христос? Представителем мирной религии или воинственной религии?
Хорошо, вот Жора как раз у нас висит на связи. Жора висит на связи. Но я просто не думаю, что слушатели настолько погружены в богословие, поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы они лично свои эмоции, впечатления рассказывали. 8-800-200-97-02. Кто для вас Иисус Христос? И считаете ли вы, что нужно проводить такие расследования? Жора, вы в эфире.
Добрый вечер. Я бы вкратце хотел сказать, как я стал православным. Uh-huh. Особенно для Юлии. Почему? Потому что мой опыт...
Только если можно, я прошу очень быстро, у нас не так много времени.
Хорошо. Значит, я видел сатану в образе человеческого 19-летнего юноши с бородой. Это раз, ну или два. Значит, вопрос, я видел, меня постоянно сопровождает око, то, что говорят ангелы.
Жора, если вы не против, напишите, пожалуйста, в WhatsApp сообщение, вот, ну, сформулируйте, напишите, мы его зачитаем. Спасибо большое.
На самом деле, человек серьезную вещь говорит. Вы знаете что? На самом деле и бес существует,
вот я как раз
и духовные грузы существуют.
Юля, а вот чудеса, которые описаны в Новом Завете, они были на самом деле или же нет? Вот вы нашли этому подтверждение?
Вы знаете, вот очень замечательно человек сказал, что он видел, во-первых, сатану, и ангел там был, и как раз кумранская секта, о которой мы, собственно, идем речь, потому что ее рукописи найдены были в Кумране, она отличалась от ортодоксального иудаизма, в том числе тем, что в ней между человеком и Богом не было той сплошной стены, которая существовала у ортодоксов. Ортодоксы запрещали видеть Бога. Сатаны у ортодоксов не было вовсе, потому что у Бога не было космического противника. Это был страшный вообще грех помыслить, что какой-то космический противник может существовать, потому что где же тогда монотеизм? Ортодоксы считали, что Бога невозможно видеть, потому что тот, кто увидел его, немедленно умрет. Ортодоксы очень не поощряли вознесение на небо, но, правда, был пророк Илия и был Енох, которые туда вознеслись, но это, в общем, было контрабанда, и их не очень любили.
Но их потом ждали пророка.
Да, так вот, одна из особенностей кумранской секты, и я ни в коем случае не буду говорить, что христианство, да, это была просто вот история, да, всех перебьем, мы перережем их шеи без сострадания к вам. Я цитирую дословно в данном случае книгу Еноха, да, и вот на этом просто дело кончится. Дело было не только в шеях. А дело было не только даже в космическом перевороте, который произойдет, когда наступит Божий суд, и когда праведники унаследуют землю, а грешники погибнут в гиене огненной, а праведники — это все те, кто принадлежат к секте, а грешники — это все те, кто не принадлежат, включая тех иудеев, которые веруют, но не так, как надо. А дело именно вот в этой мистической составляющей, которая, кстати, и позволила потом христианству стать великой мировой религией, которая, кстати, в чем-то даже была более ясно заявлена в кумранских текстах и которая потом превратилась в гностицизм.
Ну, на самом деле есть все-таки большая разница. Все-таки... Извините, да, есть большая разница между кумранскими текстами и пониманием Бога в этих текстах и тем, что все-таки уже в очень раннее время, в первом веке, выразили и самовидцы Христа, то есть те, кто общался с ним, и те, кто следовал за ним, это, в частности, и как Климент Римский, Игнатий Богоносец. Но вот чем мне понравилась на самом деле ваша мысль. И в ветхозаветной религии, и в христианстве есть как бы две традиции, на самом деле части одной традиции. Но вот как бы два направления, одно больше говорит о мире и об устранении из земных дел, о том, что не наше дело участвовать в войнах, там, да, в каких-то общественных
были
сложных процессах.
Были давно такие головорезы
на кресте. Но при этом есть, конечно, многие, в том числе многие святые, которые говорят, да, нужно участвовать и в войнах, да, нужно силой утверждать веру. Так говорили многие святые. И
когда это, конечно,
естественно,
землю,
естественно, многие
Иисус
святые
Христос.
Говорили, что вера должна утверждаться силой, и она утверждалась силой императорами, князем Владимиром, который крестил Русь. Он не действовал при помощи меча, но он действовал при помощи, скажем, новыми словами, административного
огнем
ресурса.
Огнем и мечом.
Слушайте,
он крестил.
Но вот, а почему, собственно, нет? Вы делаете очень хорошее дело, вы пеняете Вольтеру на то, что он попытался переписать христианство. Знаете, по-разному Бог говорит с людьми. И очень часто, как он нам сказал в 41-м году, идите и воюйте. Он говорил разным народам, спасайте свою свободу, свою веру, свое будущее, своих близких, свои семьи. Понимаете, пацифистская версия христианства – это версия, если не совсем ложная, я считаю, что полностью ложная, то, по крайней мере, версия оскопленная, обрезанная, фальсифицированная. Вот к вашему тексту можно, конечно, предъявить некоторые претензии. В нем очень много дается ссылок на источники, которых никто не видел. Ну, или, скажем так, основываются некоторые мысли на гипотетических источниках, которые якобы там кто-то стер, сжег и так далее.
Нет, одну секундочку. Все источники, которые я цитирую, я цитирую.
Это да.
Но это могут быть апокрифические источники.
Логика некоторая базируется на текстах, которых никто не видел. Но
нет,
логика есть.
У меня нет
логика
ни одного
есть.
Текста, который никто не видел, и которого
ссылка
никто не видел.
Ссылка на апокрифы, которые были все-таки
изъятые,
позже гораздо, чем...
Изъятые вот, куски флаги, исчезнувшие апокрифы.
Кумранские тексты,
но Бог с ним.
Были гораздо раньше. И я все-таки
да
так вот
вернулся. Вот, да мне это интересно и важно.
Короче говоря,
слушайте,
можно я подытожу? Отец Селот является живой иллюстрацией того факта, что первоначальное христианство было воинствующим, поскольку оно сохранило это даже 2000 лет и воплотилось снова в лице отца Селота.
Ну, отец Селот не пойдет кому-то голову резать.
Ну, я снажу, сейчас никуда не побегу.
Он говорил, что людей иногда надо убивать.
Конечно.
Я думаю, что Иисус Христос был с ним полностью согласен.
И в Ветхом, и в Новом Завете об этом говорит многожды сам Бог. И проще всего современному человеку от этого спрятаться. Вы знаете, как на одном православном радио, когда я стал говорить все-таки о том, что заповедь «не убей» не безусловно, Бог повелевает убивать достаточно многих людей и в Ветхом Завете, и в Новом через Священное Предание, и в Апокалипсисе, как вы правильно пишете, говорится о том, что будут серьезные кары, насланы самим Христом. Вот некоторые православные девушки, такие сердобольные, сразу сказали: «Ой-ой-ой, нет-нет-нет, уберите его отсюда, уберите, это все отсюда». Наша жизнь сопряжена с грехом, в ней есть зло, На зло нужно отвечать силой. И вот так действительно учит истинное христианство.
Отец, у нас на связи Александр из
Саратова. Замечательно, вы просто цитируете
кубранские стихи. Александра, послушайте.
А, слушайте, можно я... Хорошо, Александр, послушайте.
Да не только кубранские, любая нормальная религия так учит.
Александр очень долго ждал на линии.
Любая монотеистическая
религия. Линии просто переполнены от
звонков.
В студии индуизм Юлия Латынин, отец Сел Чаплин, я Роман Голованов.
Я не помню, чтобы люди, почитатели Зевса, призывали кого-то убивать.
Буддизм, индуизм.
Александр, Зевса, вы в эфире. Александр, вы в эфире.
Мне можно говорить?
Можно, говорите, Александр.
Я славянин, и отношения никакого к этим еврейским сказкам не имею и иметь не хочу.
Известная позиция.
Разумеется, религия кровавая. Вспомним 57-й псалом, вспомним 136-й псалом, вспомним главу 19-й Евангелия от Луки. Призывы к насилию, массовые убийства. Юля, у меня распирает один любопытство.
Можно, а язычники вопрос? Всегда пацифистами были?
Язычники просто
они не
рубили
оправдывали
людей.
Окей, вопрос. Да.
Простите.
Александр выпал из эфира. Но все-таки отец...
Испугались языческие духи.
Две вещи скажу. Да,
испугались Юлию, языческие
я
духи.
Я две вещи скажу в защиту язычников. Язычники убивали людей просто так. Они никогда не говорили, что они во имя, условно, богини Венеры хотят убить почитателей Зевса.
Человеческие жертвы были часто.
Стоп, мы сейчас говорим о более просвещенных религиях, что касается человеческих
жертв. Ну, в язычестве
жертв
были.
Ну, а что
у некоторых народов?
Одну секундочку, мы же не будем целиком рассуждать язычество, да, мы же не будем сравнивать то, что было, условно говоря, у кельтов с их человеческими жертвоприношениями.
Все язычники не убивали людей по религиозным причинам.
Хорошо, я оговорилась, поправляюсь и сразу скажу, что греки и римляне не убивали людей по религиозным причинам, и более того, они в свое время запретили религию друидов именно за человеческие жертвоприношения. Я хочу докончить одну очень важную мысль, которую я сказала, когда я говорила о мистической секте, которая обещала своим... которые свои обещала своим адептам не только будущий рай и будущее, не только будущее физическое воскресение тела, но эти люди ввигали себя в такой мистический экстаз, что они считали себя членами совета богов, что они сами считали, что они превращаются в ангелов, особенно после смерти. Собственно, вот это было потрясающее ноу-хау, и, конечно, сама идея того, что человек может стать богом. Кстати, это касалось не только Иисуса, это касалось и избранных членов секты, которые себя называли именно поэтому святыми. Наше слово «святые», греческое слово «агиос», оно, конечно, восходит к самоназванию этой секты «кедашим» — «святые», которая была очень сильно
нагружена. То есть
нагружена...
это относится и к тем
святым, сейчас немножко
которым...
редко говорим о себе как о святых, не в смысле гордыни, да, вот я сейчас вышел и сказал, я святой, это будет неправильно, а о христианской общине как об общине святых, а об общине тех, кто призван к святости. Ну а с вашей все-таки точки зрения? Это хорошо или плохо, что христиане вот считали себя святыми, считали, что время последнее, что действительно апокалипсис близок?
Это не хорошо и не плохо, а это поразительно интересный исторический факт, который позволил именно этой секте который позволил именно этой секте вернуться, как ни странно, вот в этом понимании святости, как возможности человеку стать богом. Они, конечно, вернулись к некоторым основаниям до монотеистического иудаизма. Я приведу только один маленький короткий пример.
Ваш интерес — это интерес энтомолога к бабочкам? Или все-таки что-то более хитрое за этим стоит?
Энтомолога к бабочкам. Вы абсолютно
вот
правы.
Вот так. Да. Ладно. Посмотрим в дальнейшем.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Кто для вас Иисус Христос? И считаете ли вы, что нужны такие расследования? В студии известная журналистка и писатель Юлия Латынина, отец Всеволод Чаплин и я, Роман Голованов. Вот я, конечно, читаю, что
еще
пишут.
Еще поправлю
пишут
слово «расследование». Как мне не нравится
но
слово «расследование».
Но оно же в заголовке. Но если бы его не было в заголовке. И если бы не было слова «Иисус».
Доследственная
проверка.
Если принимать ваши звонки, подключать. Подключайтесь к эфиру.
Радиорубка.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Радиорубка. Будет жарко.
Дайте мне вопрос.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, в студии Юлия Латынина, журналист, писатель. На спор с ней пришел отец Всеволод Чаплин. И обсуждаем мы расследование Юлии Латыниной. Кто был Иисус Христос? Был ли он человеком? Были ли христиане, как вот говорится в книге Юлии, это боевики того времени, которые хотели захватить...
Шахиды. И попрошу, я обращу ваше внимание, что еще раз я... Это исконное значение слова.
8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Кто для вас Иисус Христос? И нужны ли такие расследования? Нам звонит Егор из... Тимур из Москвы. Тимур, извиняюсь. Тимур, вы в эфире.
Здравствуйте. Я очень рад, что вы подняли эту тему, потому что, ну, в наше время это очень опасно местами, потому что могут и 282-ю впаять. Но
да вот отец Всеволод согласен. Он живое доказательство того, что я пишу правду.
Вот, я на стороне Юлии. Я очень рад, потому что, ну, это действительно все людьми воспринимается не так, как оно было на самом деле. То есть не как исторические факты, а как действительно, ну, вера в сказки, что ли.
Ну, почему вы больше верите не Евангелию, а Юлии? Тем более, что, в общем, Юлия, ну, при некоторых правильных идеях, я считаю, многие вещи так немножко домыслила. Я тоже могу сейчас сказать, что роман тайный там какой-нибудь сторонник саентологов, а сама Юлия шахид интеллектуального либерализма. Потому что если докрутить до логического конца некоторые мысли, из этого может получиться какая-нибудь левая или либеральная секта террористов и шахидов. Ну вот, додумано кое-что в книге.
Тимур, спасибо вам большое. Спасибо большое. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Юлия, а насколько, по вашему мнению, был переписан Ветхий Завет? Ведь вы и об этом...
Ветхий или Новый?
Ой, извиняюсь, Новый Завет. Насколько был... Ну и Ветхий, кстати, тоже. Вы по Ветхому Завету в вашей книге тоже есть моменты, когда что он был не совсем в таком виде, в каком мы увидим. Но Ветхий Завет мы трогать не будем. А насколько...
Кто переписал? Зачем?
Был ли переписан Новый Завет? Были ли, на самом деле, чудеса, о которых говорят апостолы?
А вот замечательный вопрос о чудесах. Спасибо вам. Я еще раз повторяю, что я не нуждалась в гипотезе об Иисусе как Господе для написания этой книги, но я могу сказать, что чудеса были одним из вещей, которые маркировали пророков четвертой секты. Они умели творить чудеса.
Может быть, всякую религию, почти всякую.
Да, нет,
кроме рационалистического иудаизма, рационалистического протестантизма.
Нет, это было настолько важно, что Иосиф Флавий называет этих пророков гоисами, то есть чудотворцами.
Колдунами.
И, судя по всему, это тот же обвинение, которое предъявляли Иисусу на суде, о чем нам умалчивает стыдливо Марк, и что сохраняется в таких источниках, как Талмуд, который прямо говорит, что Иисус был осужден за то, что он колдовал и прельщал и совращал Израиль. Это было юридическое обвинение. Важно понять, что эти слова обозначали с точки зрения иудейского закона совершенно конкретные вещи: отвращение Израиля от веры в истинного Бога.
Это же вечный конфликт между секулярным сознанием или секуляризованной религией, с одной стороны, и верующими людьми, с другой стороны, которые всегда надеются на чудо, часто совершают чудеса, как я убежден, видят чудеса.
Так вот, возвращаясь на вопрос, абсолютно ключевой вопрос о чудесах, потому что здесь вот отец Всеволод упомянул человека, которого фамилия Бультман. Это совершенно фантастический, как бы я бы сказала, вот есть же куча людей, которые пытаются действительно адаптировать христианство. В XVI веке все было нормально с чудесами, в XIX веке люди типа Ренана и Бультман, в XIX веке люди типа Ренана начали писать, что нет, Иисус, конечно, не совершал чудес, он был просто замечательный человек, а это потом придумали его ученики. А человек по имени Бультман вообще выдвинул совершенно потрясающую теорию, что дело не в чудесах, которых, конечно, не было, а в экзистенциальной готовности Иисуса к самопожертвованию.
Слушайте,
значит,
ну,
по этому поводу, извините, концов, я по этому поводу хочу сказать, что аудитория Иисуса Христа плевала на экзистенциальную готовность к самопожертвованию. Ей говорили: ребята, вы будете как боги, вы сядете на золотые троны и будете вместе с нами судить. Да, у вас вы сможете совершать чудеса. Офигеть, говорили они.
Христос исцелял прокаженных, исцелял расслабленного. Было ли воскресенье самое главное чудо Спасителя?
Ответ. Община, которая, которая верила в Иисуса, верила именно в чудеса, совершенные Иисусом. Для нее они были абсолютной реальностью. И более того, общины других апостолов, верив в чудеса, совершенные апостолом...
То есть вы не опровергаете, даже... что Христос воскрес?
Но человек-бабочек исследует. Ну,
Роман, человек-бабочек исследует,
не
да,
мучайте человека.
Я утверждаю, да, что...
Даже бабочку может мучить, да, не стоит.
Что же касается следующего...
Сказал воинственный отец.
Хоть я и воинственный человек. Слушайте, Больтман в какой-то момент отказался от идеи вычленить исторического, чисто исторического, фактологического Христа из древних текстов, убрав оттуда, очистив оттуда все богословие. Эти древние тексты, они все богословские, они все основаны на вере, они все основаны на какой-то концепции, если хотите, видении мира, изменении мира.
Но вот вы же верите, вот что тут... было воскресение Христа.
Ну, конечно. И, между прочим, апостолы до воскресения и после воскресения, до сошествия Святого Духа, действительно, как Юлия говорит, очень часто хотели царство здесь и сейчас с материальным обладанием, с делением должностей, кто сядет справа, кто сядет слева. Действительно, это было так.
Ну, а для Иисуса это не было важно.
Но происходит чудо. Он ждал, что произойдет чудо. Придет утешитель настоящий, а не лже-мессия, о котором вы, значит, упоминаете в одном из текстов вашей книги. Придет утешитель, то есть Дух Святой, и изменятся эти люди, и произойдет чудо. Вот в чем разница между жизнью изнутри религиозной общины, если хотите, изнутри церкви, и препарированием бабочек. Вернемся
к воскресению. На самом деле это абсолютно ключевой момент. И здесь я даже буду просто не говорить от себя, а я могу процитировать совершенно фантастического человека, которого звали Реймарус, который жил в 18 еще веке. Он написал... И испугался, чего написал, и положил это в стол, и это издал только спустя годы после его смерти человек по имени Лессинг. А в этом смысле Реймарус — это, конечно, основатель исторической библеистики, в отличие от Вольтера.
Юля, у нас не так много времени, всё-таки
Реймарус,
что же он
написал? Написал очень просто, он сказал, ну, постойте, вот эти вот апостолы, они были неграмотные люди, они были несчастные люди, их статус, их благосостояние зависело от того...
Неграмотные, Лука был...
Это писал Реймарус, я тоже
сейчас многие приходят в церковь, чтобы получше пристроиться, годам к 70 понимают, что главное это было не про это.
Короче говоря, эти ребята, у них, они обещали, что сейчас мы будем сидеть на золотых тронах, и у нас будет все, включая необоримую власть и космическое могущество. Вдруг вместо этого, в ходе восстания, которое произошло, вместо космического могущества Иисуса распяли, как последнего, понимаете, преступника. И им надо было объяснять пастве, куда делись троны.
Почему
они сказали,
они не
ребята,
сбежали? Они сначала сбежали, но потом вернулись. Почему они не сбежали насовсем?
В этом мое отличие, в этом мое колоссальное отличие от Реймаруса, потому что Реймарус говорит: вы знаете, это была маленькая секта, да, она была воинственная, но ее никто не знал, и это восстание было маленькое, его почти никто не заметил. Я утверждаю, что если вы имеете дело с людьми, которые сумели внушить окружающим, что их лидер воскрес, это значит, что эта секта была огромная, потому
почему
что иначе этого бы месседжа не получилось.
Получается, что только сейчас все на ваших глазах отрицают воскресение Христова.
Ну, да, очень многие это делали.
Вы рассказывали о том, что надо войной идти на тех,
и сразу воскресения
Христова.
И в атеистические времена в Советском Союзе большинство людей отрицали воскресение Христова. Вы знаете что? Очень важно при всех тех аргументах и контраргументах, которыми мы можем засыпать друг друга, являть просто людям образ веры. Вот ты по глазам видишь верующего и неверующего человека. И поймешь друг друга, ты и он поймут друг друга. И вот это, как и реальное участие Христа, Бога-человека в нашей жизни, для меня гораздо больший аргумент, чем все контраргументы, взятые из действительных или мнимых исторических разработок.
На этом-то все и строилось, потому что людям сказали, нет, ребята, все остается по-прежнему, ща будет второе пришествие, но ждут уже 2000 лет, но это не важно.
И я сейчас говорю, да, скоро будет второе пришествие. Вот разница между верующим и неверующим человеком. Верующий человек, в отличие даже от некоторых наших нынешних религиозных лидеров, больших и малых, он должен не считать, не расчетами заниматься, не компромиссами, а веровать, что завтра второе пришествие Христово, и главное — это встретить это пришествие.
И так вот две тысячи лет.
Итоги голосования.
Это же грандиозная история.
Итоги, пожалуйста, вот итоги голосования услышим, которые мы запустили.
Секта, которая не была влиятельной.
Мы запустили в самом начале. За позицию Юлии Латыниной проголосовали 32,1% всех слушателей. За отца Всеволода 67%.
Все подделали, как подделали Флавия.
Но все-таки не готовы люди принимать такие расследования, отец Эвот?
Вы знаете, я страшную вещь сейчас скажу. К сожалению, мало кто прочтет книгу, потому что книги перестали читать.
Спасибо большое. В студии были Роман Голованов, отец Эвот и Юлия Латынина. Спасибо большое, что провели час вместе с нами.
Радиорубка.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».